Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Тема наша сегодня непростая. Мы говорим о защите жизни еще нерожденных детей. Информационным фоном этого разговора оказываются события в Польше последнего месяца, где власти предложили перестать считать основанием для аборта медицинские показания о тяжелых патологиях плода. Это, напомню, вызвало волну протестов, а в рамках размышлений об этой ситуации это может вызвать вопрос. А с чем сталкивается женщина, которая слышит от врачей о таком диагнозе еще нерожденного ребенка? Что она чувствует? Что в этой ситуации может стать той точкой опоры, в которой человек может принять решение сохранить беременность? Об этом говорим с Натальей Москвитиной, журналистом, общественным деятелем, основателем фонда «Женщины за жизнь». Наташа, не единожды сама слышала от врачей фразу, что в вашей ситуации с вашими показаниями нужно делать аборт. И ни разу его не сделала. И родила 4 здоровых детей. Мы начали наш разговор с обсуждения событий в Польше.
Ты знаешь, это такой сеанс коллективного беснования, что ли, я не знаю, как это назвать, хотя мы понимаем, что такое, наверное, где-то могло произойти, но когда ты смотришь реально на десятки тысяч людей, которые женщин, да, которые там с плакатами говорят: «Дайте возможность убивать наших детей», но это выглядит действительно так, как будто бы мир сошел с ума. Вот. Причем повестка такая, что они не хотят рожать некачественных детей. То есть дети, которые с патологиями, они вот им не нужны. Они хотят, чтобы убийство осталось покрыто тайной. То есть аборт – это что такое? Это убийство ребенка, но пока этого никто не видит. Да? И они хотят, чтобы так все это и продолжилось. Причем, если дети какие-то с особенностями, то тем более. И мне показалось, что вот Польша нам сейчас показала, что клерикальное общество, а Польша – это, безусловно, клерикальное общество, и Польша очень сильно отличается от России сегодня. Так вот, это общество, оно в тисках будущего. И мы смотрим на это. У нас даже вряд ли такое может повториться, поскольку говорить о каком-то запрете там частичном или так далее, у нас вообще такого на повестке нету. Вот. Но мы смотрим туда и понимаем, насколько вообще вот в своей этой свободе мы дошли до ада на земле.
Я здесь обращаюсь в данном случае, в этом вопросе, к тебе не только как к общественному деятелю, но и как к маме, которая проходила, насколько я знаю, не единожды разговор с врачом, в рамках которого тебе говорили, вам нужно делать аборт, вот именно примерно по этим же причинам, против которых сегодня протестуют. Что это было, во-первых, можешь ли ты слушателям напомнить, и что ты тогда чувствовала, и что тогда тебя все равно подвигало к тому, что ты не будешь делать аборт?
Ну, это синдром Дауна со вторым ребенком, который не подтвердился, но на скрининге был высокий шанс рождения такого ребенка. И я, можно сказать, не думала ни минуты. Но, может быть, я минуту думала, что с этим делать, с самим результатом анализа, да. И я вот просто открыла дверь, вышла в коридор, этот листок с анализами порвала, выкинула в урну, пошла дальше. И врачу сказала, что я не делала это исследование, потому что наш разговор с ней вообще начался с того, что зачем мне делать его, если я любого ребенка с особенностями рожу. Но она как бы понудила меня сделать. Я пошла в частную клинику, чтобы на самом деле застраховать себя, чтобы я первую увидела этот анализ, а не она. Результат его. Вот. И я шла рожать, прекрасно понимая, что, скорее всего, родится такой ребенок. Страшно не было. Я не знаю, как это описать. В общем, вот у меня вот тут страха не было точно. Страх был, когда это третий ребенок, который я забеременела через 5 месяцев после рождения вот этого второго здорового, не с синдромом Дауна, и с третьим ребенком эта беременность наступила как бы сразу после родов, фактически, там через 5 месяцев. И вот за эти 5 месяцев промежутка до беременности я успела пропить антибиотик. И врачи видели, что это не ребенок, причем видели с большой разницей в 4 недели, в 1 месяц. Они подтверждали мне, что это после родов у меня полип, и его надо просто почистить. И я честно вот говорю, и уже 100 раз на самом деле это озвучивала, что я действительно не знала, что я беременна, и я не рассматривала вариант аборта или чистки просто потому, что это не должна была быть беременность. Да, когда я узнала, что это беременность, я уже стала неистово биться за эту беременность, хотя, как по словам врачей, там все расплавилось, поэтому полип, и поэтому там ребенок без рук, без ног, без головы, вот какая-то такая штука. Это было самое страшное, что было, потому что вообще у меня в моей истории личной, потому что все-таки я действительно не осознавала ответственность, пропила антибиотик, не зная, что я беременна. И я понимала, что это мой крест, я понимала, что родится реально какой-то ребенок с очень грубой патологией, ну или произойдет выкидыш там в первом триместре, например, да, а может быть позже. Ну, в общем, это в любом случае какой-то крест, и не самый простой. И я готова была подписывать всевозможные бумаги, предлагала это врачу, но мне ничего не предложили. Но вот в итоге родился здоровый ребенок. В отношении, если ты хотел спросить, вот как ты смотришь на ребенка с патологией, да, какое тут решение? Ну, типа, да, ты вот такая, да, ты смогла, а другие, и я вижу этих других постоянно, да, у нас сейчас есть мама из Ингушетии, у которой ребенок с диагнозом анэнцефалия, это где нету мозга у ребенка, но в данном случае у ребенка вообще нет головы. Это очень редко. Это очень страшно. И женщина решила этого ребенка рожать и хоронить. То есть она не хочет делать аборт, на нее очень сильное давление в Ингушетии. Так вот, что я могу сказать? Я, конечно, не могу заставить другого человека быть святым, если перевести в эту плоскость. Но вот эти вот вопросы, ребенок особенный или ребенок, у которого нету шанса выжить, эти вопросы не решаются в нашей плоскости вообще. Они решаются только в перспективе вечности. И мы можем помочь как-то, ну, элементарно, психологически, мы можем быть рядом, мы можем предоставить какие-то условия, чтобы ей было легче это пережить. Но, конечно, этот вопрос каждый сам для себя решает. И вот то, что люди вышли и говорят, что мы не хотим таких детей, а по факту они не хотят вообще никаких детей, потому что за вот этими вот направлениями на аборт в результате особенностей развития туда списываются все дети, которых не хотят видеть. Но просто если общество не хочет видеть людей с особенностями развития, то общество больно. Общество больно, оно не хочет быть единым организмом, оно отсекает сразу те члены, которые больны. Это проблема с головой общества, с нравственными ценностями. Это не может не решиться. Если это будет продолжаться, то этому обществу конец.
Ну, а вот с другой стороны, недавно была новость, что главный репродуктолог Минздрава, доктор наук Олег Аполихин, предложил, ну, говоря кратко, ограничить аборты. И вот передо мной заметка на РИА Новостях, где приводятся данные Минздрава, в которых говорится о том, что количество абортов в прошлом году снизилось, ну, на 11%. Надо, правда, разбираться, что за этими цифрами стоит, но вот такая информация. Может быть, с одной стороны, на это предложение о выведении абортов из ОМС и на некое ограничение абортов в обычных клиниках среагировали очень резко и жестко, и с неприятием. С другой стороны, это мнение прозвучало, и какой-то даже оптимизм есть в глазах спикера, в словах спикера, что это становится немодным. Вот как ты это чувствуешь? Может быть, все-таки надежда есть?
Ну, я вообще как бы оптимист, и в данном случае Аполихин – это наше будущее. Я как бы смотрю, конечно, на Польшу, и для меня, ну, у нас совершенно разные сценарии, вот. И вообще у России отдельный путь, и я вижу, как вокруг меня все больше увеличивается количество людей, у которых есть достаточно сильные нравственные установки, они готовы слушать уже сегодня, хотя 5 лет назад это было практически невозможно, о том, что аборт в принципе неприемлем, но вот эти вот цифры, статистика – это такая коварная вещь, и медикаментозные аборты сейчас, наоборот, процветают. страдают, а хирургические их становится там меньше, да, там на сколько-то 11%. Но по факту там женщины пьют эти две таблетки, и, пожалуйста, все то же самое. Ну, как бы не все так однозначно. Я не могу сказать, вот просто вот стало лучше или стало хуже. В каких-то аспектах стало легче и лучше. И вообще там, если нас называть пролайферами, то у нас выросло количество наших союзников, люди готовы говорить, что они против абортов. Это стало, да, но в то же время растет современная молодежь, которая сейчас там 16-17, это такие циники, для которых это вообще просто обсуждение даже смешно. Они совершенно в другом мире живут, и вот это вот наша реальность. Вот эти вот люди, они и придут во власть в том числе. У них нету вообще каких-то нравственных запросов, и поэтому мы не можем решать вопрос только здесь и сейчас, мы должны смотреть вперед. И вот с этой молодежью практически никто не работает. Это те, кто сидят в ТикТоке, те, кто не думает рожать там... Вообще не думает рожать, можно я так скажу? Потому что если я думаю о том, как рассказать своим друзьям, которым 25-35, о том, как решиться на третьего ребенка, то для них это вообще какое-то отсроченное будущее. Они собираются рожать только в 35 лет, если вообще собираются, но для них это вообще не тема для обсуждения. И дело в том, что вот это их реальность, когда в 35 лет первый ребенок, там второго просто не будет, потому что репродуктивный возраст закончится. Вот. Поэтому, с одной стороны, все здорово в срезе там, 30 лет, но все очень не здорово у тех, у кого сейчас возраст становления, это там 14-20.
Ну, тогда последний вопрос, и снова... Для меня это вопрос про надежду. Недавно ты выиграла, стала одним из победителей в конкурсе «Лидера России», с чем мы тебя поздравляем. А вот в этом смысле твои шаги, твои следующие планы, в том числе и в той теме, которой ты уже много лет занимаешься, тема профилактики абортов и помощь женщинам в трудной ситуации, поддержка тех, кто в ситуации оказывается, когда думает об аборте, но если его поддержать, то не будет этого делать. Вот какие планы?
Ну, во-первых, это, конечно же, вывод из ОМС. Это мне наиболее близко, об этом мы говорим давно. И Олег Аполихин тоже сказал уже, даже закинул мяч немного вперед, да, сказал, что было бы здорово, если бы аборты делали в отдельных учреждениях, это абортарии и так далее. Ну, вообще смешивать ведение беременности и уничтожение ребенка, это, конечно, кощунство. Мне это очень близко. Вот. Но я занимаюсь 5 лет помощью, поскольку я сама столкнулась с тем, что очень тяжело в этом выборе. И я бы очень хотела, чтобы по всей стране были открыты продуктовые окна. Это правда вот то, чем я живу, этим горю. Буквально вот на днях поеду в Екатеринбург общаться по этой теме. Мне бы хотелось, чтобы из-за того, что у тебя нет возможности прокормить себя беременную или твоих уже рожденных детей, вот так вот глупо решался вопрос о жизни и смерти. Это как жизнь или кошелек, да, это вот абсолютно то же самое. Женщина действительно думает об аборте, потому что ей нечего есть, она не знает, как кормить уже рожденных. И еще, мне кажется, ну, помимо психологической, там, юридической помощи, такие вот общероссийские горячие линии должны быть обязательно, это еще и такие посылки к родам. В Москве это очень развито, и вообще мы тут очень вольготно живем. А вот если там в регионе дать посылку, как вот мы в фонде это делаем, рассылаем по всей стране, прямо к двери этой беременной женщине, которая вот-вот родит на сносях, она до почты не дойдет и прямо домой получает такую посылку с всем необходимым до полугода жизни. И это вот то просто основное, элементарное, простое, не с космическим бюджетом, но то, что реально будет давать плоды. И еще вот материнский капитал – это моя головная боль. У нас в стране, в принципе, рожают первого-второго. Ну, как бы это исторически так задано. На Западе уже не рожают ни одного, ни второго. У нас рожают. Материнский капитал, он стимулирует опять это же. То есть получается, что женщина, которая и так хотела родить, там, скажем, второго ребенка, но через там, 5 лет, нет. Она родит сейчас, пока материнский капитал есть. И, в принципе, ничего на карте демографии не меняется. А вот за третьего ребенка я бы сейчас платила действительно деньги. Мне кажется, пришло время именно третьего ребенка. И время стимулировать рождение именно подвига такого. Решиться на третьего ребенка и через вот этот вот шаг стать элитой общества. Потому что многодетная – это, несомненно, элита и наше будущее.
Это была Наталья Москвитина, журналист, общественный деятель, основатель фонда «Женщины за жизнь».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». На радио «Вера» мы продолжаем наш разговор, и, быть может, лучшим его продолжением будет попытка перейти, скажем так, от широких обобщений о социуме к практике малых дел. К тому, чтобы поговорить о том, как на практике помогают женщинам в трудной ситуации сохранить беременность. Один из ярких примеров – это кризисный центр помощи беременным «Дом для мамы». Он открыт в 2011 году Православной службой помощи милосердия. Всего с тех пор под эгидой Русской Православной Церкви открыты 72 таких кризисных центра для беременных по всей стране. О московском «Доме для мамы» мы поговорили с его руководителем Марией Студеникиной. Мария, а с какого рода трудностями и проблемами к вам в «Дом для мамы» обращаются прежде всего?
«Дом для мамы» – это уникальное место в центре Москвы, которое оказывает помощь беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. «Дом для мамы» – это центр, который находит ответ на любой вопрос – на любую причину, которую женщина изъявляет в качестве основания, по которой хочет сделать аборт. К нам приходят женщины с очень разными судьбами. Как правило, это те женщины, которые остались без поддержки. Без поддержки близкого окружения, самых родных, мужей, отцов детей, родителей, родных, которые поставили их перед выбором. Ты либо делаешь аборт, и мы вместе. А если ты сохраняешь ребенка, то наши отношения разрываются. Вот такие вопросы и такие решения перед женщинами ставят мужья, которые говорят о том, что нам сейчас рано, и я не потяну, как муж говорит. Или родители, самые родные, говорят о том, что куда нам плодить нищету, мы еще не готовы, давай сейчас поработаем, мы твоих детей не будем воспитывать или твоего ребенка не будем воспитывать. И к нам женщины приходят, будучи одиноки, несмотря на то, что у них есть родные. Но в самую сложную минуту родные, к сожалению, предают. Очень часто эта ситуация осложняется еще и тем, что помимо того, что женщину оставляют самые родные, самые близкие, она остается без поддержки со стороны работы, она остается без средств к существованию, без одежды, обуви, продуктов питания, без всего необходимого, без средств государственной поддержки. То есть ты одна стоишь перед самым тяжелым выбором – родить ребенка или прервать беременность, то есть убить уже зачатого ребенка. С этими очень сложными проблемами к нам приходят женщины. Причем иногда женщины приходят не только будучи малообеспеченными, приходят и очень обеспеченные женщины, но не найдя поддержки среди самых родных. И вот самая основная задача, которую решает наш центр, это оказание психологической помощи, психологической поддержки, некого такого плеча для женщины, на который можно будет опереться. Оперевшись на него, можно понять, что ты не одна. Вот сам лозунг, что ты не одна, самый сложный период твоей жизни, дает «Дом для мамы».
Те, кто возвышают свой голос против абортов, нередко замечают, что если женщину в трудной ситуации поддержать и помочь ей принять решение сохранить беременность и помочь, собственно, сохранять беременность, то она родит и обязательно будет рада и никогда не пожалеет о том, что родила ребенка. Этот тезис, который звучит, вот он подтверждается на практике в вашей работе?
В 2015 году мы запустили общероссийскую благотворительную программу «Спаси жизнь». Это программа доборного консультирования и помощи кризисным беременным. В рамках этой программы у нас работает 55 некоммерческих организаций от Калининграда до Петропавловска-Камчатска в 106 городах нашей страны. За это время от аборта спасено 13 395 жизней детей, и более 110 тысяч человек получили необходимую помощь в виде одежды, обуви, психологической, юридической, гуманитарной помощи, приюта временного пребывания, а также много другой иной помощи. Так вот, ни одна из женщин, которые сохранили свою беременность, не пожалели о том, что они родили этого ребенка. Более того, у нас были самые сложные случаи, в том числе беременность в результате изнасилования. И не было ни одной женщины, которая бы действительно пожалела и отказалась от своего ребенка. Этих подопечных мы сопровождаем и не отказываемся от них, оказываем комплексную помощь от момента принятия решения о сохранении беременности до полной социализации семьи и женщины в обществе. В рамках нашего московского центра, конечно же, были случаи, когда ребенок помогал воссоединиться маме и папе, когда семьи восстанавливались. Более того, необходимо сказать, что именно аборт является причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной. Даже если мужчина настаивает на аборте, это неверный шаг. Если женщина идет у него на поводу, их отношения в 95% случаев разрываются. А если женщина делает правильный выбор, выбор в пользу жизни ребенка, в пользу сохранения беременности, то впоследствии семья восстанавливается. Более того, когда даже родные, бабушка или дедушка, папа, мама, непосредственно женщины настаивают на аборте. После того, как женщины рожают, они первые бегут нянчиться с детьми и радуются внуку или внучке. Поэтому правильный выбор в пользу жизни ребенка творит чудеса. В нашей практике, а я занимаюсь этой темой более 10 лет, не было ни одного случая, когда бы женщины действительно пожалели.
А вот отвечая на первый вопрос, вы не случайно, мне кажется, упомянули о мужчинах, об отцах. От нас действительно часто, наверное, ускользает, что так называемая проблема абортов – это вовсе не проблема только женщины. Это проблема мужчины и женщины. И даже шире, как вы сами отметили, здесь очень важна именно позиция и готовность поддержать со стороны близких, родственников.
Очень часто о проблеме абортов рассуждают те, кто, по сути, мало имеет отношения к этой теме. Кто ни разу в жизни не помог беременной женщине сделать правильный выбор в пользу жизни ребенка и не поддержал ее в трудную минуту. Именно они громогласно рассуждают о решении проблемы абортов. Безусловно, проблема абортов – это в первую очередь ответственность мужчины. Поверьте, ни одна женщина не сделала бы аборт, имея рядом с собой крепкое плечо мужа, в зарегистрированном браке, который готов взять на себя ответственность за жизнь семьи, жены и своих детей.
А какие еще стереотипы об абортах, как вам кажется, существуют? Что еще, с вашей точки зрения, ускользает от нас, от тех, кто смотрит на всю эту проблематику со стороны?
Еще один стереотип, с которым мы сталкиваемся, это «зачем плодить нищету?». Каждый человек имеет право на жизнь, на семью, вне зависимости от национальности, веры, от отсутствия или от наличия образования, от уровня дохода. Каждый имеет право на материнство и на отцовство. И мы видим, что вовремя оказанная помощь людям в трудную жизненную минуту может помочь семье встать на ноги. Любой человек может стать бедным в любую секунду времени, потеряв работу, оказавшись на улице. И это не должно быть основанием для того, чтобы лишать жизни ребенка.
Это была Мария Студеникина, руководитель кризисного центра помощи беременным «Дом для мамы» в Москве. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, у микрофона был Константин Мацан. До свидания, берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».